Уважаемые радиослушатели, сегодня наши гости Светлана Михайловна Филатова, актриса и режиссер Тверского академического драматического театра, нашего любимейшего театра. Совсем недавно, в начале апреля, на малой сцене театра состоялась премьера спектакля «Антон Павлович шутит» по произведениям Антона Павловича Чехова. Замечу, что драматургия Антона Павловича Чехова, она постоянно присутствует на сцене нашего старейшего драматического театра, причем старейшего не только в Тверском регионе, но и во всей России. И что особо приятно, и за это вам, Светлана, нижайший поклон, что премьера состоялась 4 апреля в день рождения незабываемого, незабвенного народного артиста России Александра Александровича Чуйкова. Мы-то с вами помним и знаем, как он любил Чехова и великолепно с наслаждением играл чеховских героев. А что значит для Веры Андреевны Ефремовой, народной артистки России, главного режиссера вашего театра, Светочка, это имя Чехов? Это для Веры Андреевны больше, чем любовь, больше, чем жизнь. С Чеховым она провела всю свою жизнь, сколько сделала изумительных постановок, сколько открытий подарила нам этот легендарный режиссер вместе с Антоном Павловичем Чеховым. И, конечно, все в этой жизни не случайно. Я, кстати, когда вошла в зал малой сцены театра, встретила народную артистку России Ирину Андрианову и говорю: «Ирина, добрый вечер, рада вас видеть. Скажите, а как вы отметили сегодня день рождения Александра Александровича?» Она говорит: «Так вот, и отмечаем вот через несколько минут премьера спектакля «Антон Павлович шутит». Светлана, не могу вас не спросить, а чем вы руководствовались, когда из множества рассказов и небольших интермедий Чехова вы выбрали, на мой взгляд, такие родные, такие многоговорящие, такие драматические и психологически интересные рассказы и произведения? Чем руководствовались?
Там у нас в нашем спектакле шуточки одноактные чеховские, предложения и юбилей, и два рассказика о любви. Вообще Чехов очень много писал рассказов о любви. И вообще он такой разный в рассказах, он какой-то совсем другой. Не такой, как в пьесах, он совершенно другой в рассказах. Но я выбрала, взяла эти два рассказика, потому что они очень давно идут у меня так по жизни. И шуточку я обожаю. И рассказ госпожи НН, хотя она менее, может быть, известна, хотя этот рассказ тоже известен, но в меньшей степени, а шуточка очень известна. Даже фильм был когда-то снят с Михалковым Никитой давно. Маленький фильм, без текста. Только видеоизображения были. И была снята в роли девочки этой Наденьки, актриса наша, которая тоже закончила Киевский институт, такая Нона Новосядова. Вот она с ним снялась в этом фильме. И вот я просматривала этот фильм и думаю, ну ведь неспроста. И на этот фильм тоже обратили внимание. Этот рассказик, вот так вот он сопутствовал, долго-долго-долго шел рядом со мной, говоря, когда я думала о Чехове. И второй рассказ госпожи НН тоже очень он мне запал. И когда я взяла вот эти две миниатюрки шутливые, комедийные, в таком названии «Антон Павлович шутит». Шутит. И сразу начинаешь так проходить по его рассказам. И останавливаешься на этих рассказиках, хотя как бы они не имеют отношения к «Антону Павловичу шутит». И в то же время шутит: «Наденька, я люблю вас», шутит он.
Да.
Рассказ о любви. «Наденька, я люблю вас». И здесь тоже рассказ госпожи НН, тоже она все время говорит о своем друг его. Он все время шутил, острил, говорил всякий вздор. Вот шуточка. Ну, не знаю, вот как объяснить? Вот запало и все. Вот
так бывает,
объяснить?
Да. Даже не
объяснимо. А мы же люди творческие. Что западает, то и хочется нам
воспроизвести. Это правда. Мы же идем вслед сердцу, правда?
Да, конечно,
мы
конечно,
идем
конечно.
Сердцу. Конечно. А вот остальные произведения, которые, в общем-то, уже достаточно драматургичны и насыщены уже героями.
Да, это юбилей и это предложение. Два...
Известнейшие.
Известнейшие. А уж где только они не поставлены.
И кем только,
кем только они не поставлены.
Какими светилами. направлении.
Да, и это начиная от каких-то народных и каких-то отдаленных самодеятельных кружков и заканчивая Топорковым, Андровской, Масальским, Юрием Богатыревым, Львом Дуровым, Евстигнеевым гениальным. Ну, трудно передать, кто только не прикасался к этим произведениям. И поэтому каждый раз, когда читаешь, и когда смотришь, и когда уже видишь это, все время удивляешься. Я как вспоминаю это предложение, но я не могу. Я смеялась. Вот актеры работают, а я сижу и смеюсь. Аргументы, он выставляет аргументы. Чьи Воловьи Лужки? Наши или ваши? Воловьи Лужки мои. Я говорю, нет, Воловьи Лужки наши. Аргументы приводят, да? Каждая собака знает, что они наши. Нечего тут спорить вообще. Воловьи Лужки мои, мои, мои. Аргумент.
Аргумент,
вот,
да.
Что хочешь, то и делай.
Причем совершенно забыв о вообще главном посыле, зачем он пришел в этот дом.
Это уже вторая страничка этого всего. Исходя из таких своих спорных характеров, когда по любому пустяку ты можешь завестись так, что тебе потом будет дурно, и будет просто инфаркт, он говорит, мне плохо, мне дурно, а второй уже просто умирает. Как
да,
бы, да?
Да?
Из-за чего? Из-за того, что они не нашли общий язык в Воловьих Лужках или от Катая и Угадая. Конечно, это Чехов так мило улыбается над нами, над всеми. Как мы по пустякам тратим свою жизнь. У нас в программе очень хорошее изречение Чехова. Такое. Жизнь – удивительно простая штука. И человеку очень много нужно сил потратить, чтобы ее испортить. Вот смысл этого его изречения. Столько сил тратишь, чтобы испортить эту свою жизнь этими лужками и этим откатаем с угадаем. Так что вот Чехов гениален. Ну, что говорить? Ну, гениален. Ну, во всем. За что ни возьмись. Ну, гениален. Он гениален только одним. В нем нет никакой театральности. Вот Шекспир написал много. Он театрален. Он ярок, он театрален. У Чехова нет ничего. Он гениален в своей простоте. Он гениален в том, как он знает людей. И этим сказано все.
Ведь смотрите, Светлана, он же ведь нам не назидает, не советует,
абсолютно,
не поучает.
Абсолютно.
Он просто в нескольких предложениях, но как глубоко раскрывает и психологию женщины, и психологию юной девушки, для которой, Наденька, я люблю вас. Вот это предложение, которое
одно
согревало ее не только в юности, оно прошло
через всю жизнь.
Оно прошло так и не завершившись. Но это были самые сладостные мгновения. Вот откуда у него, у человека, рожденного, в общем-то, в мещанской семье, жившего в полном недостатке, и откуда у него такое тонкое ощущение психологии?
И понимание именно человеческой психологии. Это удивительно, как он раскрывает. И точно так же в этом рассказе госпожи НН, ведь точно так же. То есть он подчеркивает, то, что в жизни у нас проходит вот сиюминутно и кажется незаметно, а оно оставляет след через всю жизнь. Ты даже не думал, когда с тобой это сегодня случилось, ты даже не думал, что ты когда-то это вспомнишь. А оно идет красной лентой через всю свою жизнь. Это потрясающе.
Ведь многие критики, которые писали свои статьи еще во времена Чехова, сразу после его ухода, они обвиняли его в какой-то жестокости, в том, что он был более желчен, нежели чем человеколюбом. Вот я не могу с этим согласиться. Я не могу считать, что он был желчен, что он не любил человека и человечество. Я не могу этого сказать.
Я не знаю. Я с этим не сталкивалась. Мнением, я не хочу его даже брать на вооружение, думать об этом. Конечно, то, что он был болен, и то, что он написал свои самые эти серьезные 4 пьесы,
уже
будучи
больным, обречённым,
конечно, они сказались. Но даже сквозь его болезнь, его гениальное, когда он умирал и говорил, я хочу шампанского.
Да.
Все этим сказано, это его жизнь. Поэтому сказать, что он был желчным, я не могу
этого
сказать.
А вот так писали при его жизни.
Дай Бог ему, дай Бог этим критикам здоровья, жизни, понимания чеховского. Нет, я с этим и не сталкивался, не хочу сталкиваться, не хочу думать.
А как рождался спектакль, Светлана? Легко ли было работать над легкими рассказами и улыбкой Чехова? Чехов смеялся вместе с вами?
Я смеялась точно.
Это хорошо.
Но то, что должно быть легким, это всегда создается трудно.
Да.
Поэтому мне-то казалось, что мы так сделаем это все быстро. Мне казалось, мгновенно. И когда мне актер говорит, ну, это очень трудно. Я думаю, что трудно? Это же так все быстро, моментально все. Нет, оказывается, то, что легко, это не значит, что это легко. Ну, да. Легко – это трудно. Поэтому, да, нормально работали. Что-то рождалось у актеров моментально, просто здорово. Что-то мы искали, что-то не получалось и не получается до сих пор, потому что много музыки, в эту музыку надо органично войти, и жить в этой музыке надо. Там такие быстрые галопы, что зазеваешься и...
Не попадешь
не
в ритм.
Не попадешь, да. Угу. Так что все было.
Сколько вы работали?
Мы работали немного. Мы работали всего месяц, и у нас ведь еще не один состав, а несколько
составов. Это я увидела в программке. Да.
Так что работали насыщенно.
А кто подбирал музыкальное сопровождение? Кто работал над костюмами? Ну и потом, конечно, я хочу, чтобы вы сегодня назвали и актеров.
Что касается музыки, музыкой занимаюсь я. У меня сразу материал, который я беру, и музыка, они как-то у меня...
Звучат вместе, да?
Да, это я уже...
На себя
не
беру.
Уступают. Так. Что касается костюмов, у нас очень Ирочка Подосенкова, которая много-много лет работает в театре и делала очень талантливые костюмы. И здесь она, несмотря на то, что она была очень-очень занята, потому что выходил спектакль «Трамвай желаний», там нужно было много туалетов делать. Но она сделала очень симпатично.
По-моему, оно актерам как-то так удобно, вошло. Легко,
да,
хорошо.
Удобно,
легко.
Комфортно. И оно очень сочетается. Для меня очень важно, чтобы оно сочеталось очень с оформлением. В данном случае мы этого достигли с Ирочкой. Что касается актеров, актеры очень разные у нас и разные поколения. И это всегда очень-очень интересно.
Конечно.
У нас актеры народные наши. Володя Чернышов и Вера Рычкова играют в этом спектакле. Причем Володя работает так азартно, по-моему, с таким удовольствием, и он работает каждый раз, и каждый спектакль, не теряя этого азарта. Хотя мы еще мало проиграли, но все-таки репетиции каждый раз у него были такие, что ты чувствуешь, что актер
в форме
кайфует,
и в тексте.
Да, получает удовольствие от этого от всего. Угу. И очень любопытно работала Вера Рычкова над Мерчуткиной.
Вот здесь можно я вставлю свои 5 копеек?
Да.
Я вообще, когда она вдруг появилась вот в этом Содоме, появилась, да, я не узнала, кто это. Это настолько гротесково и сатирично. Потом думаю, неужели это же актриса? Играла Анну Каренину. Не может быть! Для меня это было потрясением.
Да,
потрясение, как сыграла Вера Рычкова,
да.
И потрясение от молодых актеров, которые только еще осваивают Тверское театральное пространство. Это два красивых, я не побоюсь сделать им такой комплимент, красивых, сценически красивых молодых существа. Они не тверские, Светлана, да? Это он и она. Назовите эти фамилии, они безупречны, по-моему, и хороши. Во-первых, они играют самих себя. Они молоды, они такие раскованные, они великолепно владеют текстом. У них изумительная дикция.
Да, они красивы.
Ох, как они хороши. Кто это?
Это молодого человека в шуточке, и он же играл у нас Ломова в «Предложении», играет Эдик Захарук. Он пришел к нам. Честно говоря, я не знаю, из какого театра, но я знаю, что он учится заочно в ГИТИСе. И он будет переходить уже на 4-й курс. Так что он заканчивает ГИТИС. Но будем надеяться, что...
Не переманила бы его Москва.
Это я не знаю, но я думаю, что он как-то к нам приспособится. Что касается Катеньки, это Катенька Юркова. Она заканчивает Ярославское училище театральное. Она его заканчивает тоже в этом году. Так что,
то есть у вас на подходе новая героиня и новый герой.
Да,
причем
да.
Невероятного обаяния, органичности.
Да.
Хотя они еще, видите, студенты. Я даже не поняла, что они студенты. Причем как актер изумительно перевоплощается. Во-первых, он меняет тембр голоса. Это так задумано вот в Ломове.
Он сам нашел все. Он нашел этот характер сам. В шуточке он был один. А здесь он как-то пришел уже с этим характером. Я не вмешивалась, только наблюдала и вносила какую-то корректуру такую легкую.
Так. Но совпало его видение с тем, каким вы себе представляли вот этого сватывающегося молодого человека, который перепутал все абсолютно на свете и забыл жанр. Зачем он пришел к этой девушке? Он готов был ее сожрать за то, что Лужки не его, а ее, как утверждала она.
Я не знаю, было у меня видение или не было. Я посмотрела его первые репетиции.
Так.
Я думаю, это туда. И дальше только пошло развиваться все.
Да. Но я хочу теперь еще сказать об этом таком совершенно гениальном, конечно, рассказе. Шуточка Такое впечатление было, что перед нами, когда они вышли, эти два красивых человека, почти в современный костюм, что это наши сегодняшние современники.
Абсолютно, абсолютно.
Вот, такой конечно. Перенос из века 19-го в 21-й, это как-то так было здорово, легко.
Абсолютно. С самого начала я вообще хотела это все сделать. Все вот оно сегодняшнее. Это качество Антона Павловича Чехова, для него нет времени, 100 лет с лишним уже, да, для него нет этого. Люди абсолютно, только другие, может быть, какие-то костюмы, другие слова. Абсолютно поведение один в один. Никакого значения не имеет 100 лет назад или сейчас. Я хочу рассказать одно интересное видение или явление, как угодно мы это назовем. Я посмотрела чисто случайно фильм, который назывался, американский фильм, «Ваня 42-й». Я как почувствовала, что это дядя Ваня.
По телевизору?
Да, по телевизору, да. Это было
канал «Культура»
поздно ночью. Было написано так. «Ваня 42-й». И я так подумала, тут что-то не то. Это, видно, дядя Ваня Чехова. И я стала смотреть. Гениально совершенно. Вот рассказываю. Идет Нью-Йорк, по центральной улице идут обыкновенные прохожие. Камера останавливается на современниках, там каких-то людях. Я понимаю, что это актеры, по всей видимости. Вот на них останавливается камера, они идут, магазины, что-то, это. Заходит в какое-то помещение, там какие-то сложенные стулья составлены. Я понимаю, что это не театр, но что-то связанное с этим. И спрашивают друг у друга, ну как жизнь, какие новости у тебя? Стол, они так садятся, там, по-моему, чашечку кофе, там что-то не берут, там где-то выпивают и разговаривают новости, дети, как там школа, как там какие-то свои события, болезни. И я не замечаю, как они переходят на текст Чехова. Дяди Вани первого акта, когда они утром пьют чай, и там идут у них разговоры, приехал Серебряков.
Да-да.
И я ловлю себя на том, что я не замечаю, как они из сегодняшней жизни перешли на авторский чеховский текст первой картины дяди Ваня. Вот что такое настоящий Чехов. И когда я думаю о том, как гений, конечно, в кавычках, современные режиссеры над нашим бедным Антоном Павловичем экспериментируют, во что только его не одевают, чем только не заполняют сцену, какой агробатикой не занимаются. Я думаю, что вы делаете? Антону Павловичу ничего не надо. Вы сыграйте только то, что он написал. Как говорит Петя Трофимов Лопахину, не размахивай руками. Все, не размахивай руками.
Не надо искать новые формы.
Не надо искать новые формы. Всем хватит места, говорил Треплев, и старым, и новым формам. Конечно.
Светочка, но ведь каждый новоявленный режиссер, он же хочет себя
выразить,
показать, а не Чехов.
Да, не Чехов.
Поэтому и прет вот непонятное нечто, что хочется зачеркнуть и вообще сказать. Может быть, и правда, что сегодня говорят о том, что было бы неплохо, если бы вернулись художественные советы. Может быть, иногда это и нужно. Светлана Михайловна.
Но они, по-моему, есть художественные советы, они есть.
Но уже есть такие театры, которые не принимают спектакли. Художественные советы не смотрят.
Да,
а просто вот я режиссер, я хозяин в театре, я его поставил, как хочу, так и ворочу. Хочу голых теток пущу по сцене, хочу секс покажу, хочу еще что-то. Вот ведь что. Никаких художественных советов.
Но ты понимаешь, Эль, я еще раз возвращаюсь к этой потрясающей мысли. Прямо с улицы берут человека и дают ему чеховский текст, и ты даже не замечаешь, что он уже играет
Чехова.
Как
жалко, что я этого не
просто
видела.
Просто с улицы. Это грандиозно.
И весь спектакль?
И дальше он прямо за столом сидит. Не мизансцен, ничего нет в современных костюмах. Как они шли по улице, только сняли там что-то, шарфик. Mm. Все. И просто сегодняшние люди попали в ситуацию вместе с этим дядей Ваней, вместе с Еленой Андреевной и со всеми прочими героями. Ну, фантастика. И я думаю, боже мой, ну зачем надо так много накручивать у бедного Чехова? Вы только сыграйте. Как он всегда говорит, у меня все написано. Когда его спрашивали,
да, да,
вам
что вы хотели?
Да, вот как сыграть этого героя или этого героя? Он только говорит одну фразу, у меня все написано. И он за этой фразой, он видит столько. Он видит не только судьбу человека, а он видит все, что связано с этим человеком. У меня все написано, говорит он. Кто еще бы мог так сказать? Читайте пьесу. Он говорит, у меня все написано. И так оно и есть. вы только читайте ее. Когда вот смотришь «Вишневый сад», вот просматриваю, боже мой, ну прямо вот, ну наша, ну все сегодняшнее. Вафля там открыл какую-то глину, а сейчас что-то случайно откопали-копали, откопали, что-то открыли, и сразу деньги там что-то заплатили. Человек сразу стал состоятельным, стал хоть богатым, а то до этого ничего не имел. Куда ни копни, все оно жизненное. Другое дело, конечно, что только гениальность Чехова могла позволить вот так выразить через обыденное, когда действительно пьют чай и рушатся судьбы. Это, конечно, чеховское. Хотя потом очень многие драматурги это взяли, и многие драматурги выросли потом на этом.
Но это уже кальки пошли.
Да,
уже, вот
да.
Он был одним из первооткрывателей.
Он был первооткрывателем, да. Действительно, когда пили чай и рушили судьбы, у него в «Трех сестрах», и в «Дяде Ване», и в «Вишневом саде» чашечку кофе
даже
пьет.
Даже вот в том рассказе, где главная героиня – это вы, Светлана,
да,
рассказ
да.
госпожи Н. Ведь тоже какая
да.
судьба.
Да.
Все могло быть, все могло сложиться именно с этим человеком, шутящим, который шел рука об руку, и ей было так хорошо, но не случилось.
Да. И самое главное, в нем нет ничего театрального вообще. В Чехове нет ничего театрального. Вот это судьба госпожи НН. Оно такое жизненное все, вот прямо взятое жизни. Ничего не надо здесь разыгрывать, не надо играть какой-то театр. Вот ничего вообще.
И слава богу, что, Светлана, вам удалось так настроить актерский ансамбль, что, находясь по ту сторону сцены, я говорю о себе, о зрителе, ты не чувствуешь, что они играют. Как будто они тебе рассказывают свои истории, свои судьбы, рассказывают как-то ненавязчиво, а вроде бы как «так со мной было». Вот вроде делятся они с тобой этим. Они так артистично проговаривают текст или вставая, значит, в какую-то позу или делая какую-то мизансцену так, чтобы именно театральный фонарь попал сейчас тебе на лысину или тебе на улыбку. И это замечательно. Но я думаю, что за этим все-таки стоит, во-первых, профессионализм тех актеров, которых вы пригласили, я имею в виду
конечно,
о старшем
конечно,
поколении
конечно.
И о среднем, и безусловное попадание на молодых актеров, вот того текста, тех сиюминутных каких-то отношений, о которых пишет Чехов. А в их жизни молодой это вполне могло быть, поэтому им так это удается, и они так легко вживаются в
конечно.
Это. И сосуществуют, и я вот смотрела эту шуточку, вспоминала себя вот в таком же юном возрасте, какую играет героиня. И я помню вот это мое ожидание любви, ожидание слов о любви. 16-17 лет – что-то невероятное. Как мне было сладостно, когда я вдруг впервые для меня, для самой услышала, не от папы, который меня любил, и не от мамы, а услышала от него какие-то слова признания. Поэтому у них это великолепно получается. Но, Светлана, все-таки возвращаясь к судьбе госпожи Н, у нас есть сегодня возможность немножечко познакомить радиослушателей с одним из эпизодов вот этого спектакля «Антон Павлович шутит». И я хотела бы, чтобы вы сегодня эту небольшую сцену, этот небольшой рассказ, сюжет подарили нашим слушателям, то бишь вашим будущим зрителям. Кстати, когда очередной раз спектакль «Антон Павлович шутит» будет на малой сцене Тверского театра?
Он должен идти в мае. Дело в том, что у нас же эти молодые ребята, они же заочно, у них сейчас экзамены, сессия.
А-а-а.
Поэтому немножко у нас остановочка большая с эксплуатацией этого спектакля.
Да.
А где-то по плану он должен идти 11 мая. Но я думаю, что потом попозже его поставят еще немножко, когда ребята приедут со своей актерской сессии.
Да,
я
то есть в мае мы этот спектакль увидим.
Да,
а
да.
сейчас, может быть, если вы не устали, вы нам расскажете.
Расскажу историю, да, госпожа?
Да, историю, да? госпожи. Да, можно?
Это было давно, как-то перед вечером. Я и Петр Сергеевич поехали верхом на станцию за письмами. Погода была великолепная, но на обратном пути послышались раскаты грома, и мы увидели огромную сердитую тучу, которая шла прямо на нас. Туча приближалась к нам и к ней. А Петр Сергеевич был в ударе. Он шутил, смеялся, говорил всякий вздор. И гром раздался. Поднялся ветер, в воздухе закружилась пыль. Петр Сергеевич рассмеялся. Хорошо. Крякнул он. Очень хорошо. И я, заражённая его веселостью, тоже стала смеяться. Ну, потому что это быстрая езда, это все. Когда чувствуешь себя, когда задыхаешься от ветра, чувствуешь себя птицей, это все волнует. И когда мы въехали в наш двор, во дворе не было ни души, около конюшни тоже. Ветер затих, а крупные капли дождя стучали по крыше, по траве. Петр Сергеевич сам разнуздал лошадей, а я стояла у порога, ожидая, когда он кончит, и наблюдала за этими косыми дождевыми полосами. Гром опять раздался, и он говорит: вот так удар, каково? И так подошел ко мне, тяжело дыша после быстрой езды, и так стоит рядом со мной и смотрит на меня. И вдруг: Наталья Владимировна, я бы отдал все, чтобы вот так подольше стоять и смотреть на вас. Я люблю вас. Люблю. Я знаю, что вы не можете быть моей женой, но мне ничего не надо. Я ничего не хочу. Я только хочу, чтобы вы знали, что я люблю вас. Молчите, ничего не говорите. Не обращайте на меня внимания, просто знайте, что вы мне очень-очень дороги. И позвольте глядеть на вас. Я стояла, боясь шевельнуться. Я смотрела на это восторженное лицо, на эти глаза. Я слушала этот голос. Я стояла как завороженная. И вдруг я рассмеялась. И прямо под дождем побежала к дому. Он тоже рассмеялся и, перепрыгивая через лужи, побежал тоже к дому. И оба мы, шумные, мокрые, как дети, взбудораженные, взволнованные, восторженные, ворвались в комнаты. И весь вечер до ужина и после ужина Петр Сергеевич шутил, шутил, смеялся, говорил всякий вздор, пел, насвистывал, играл с собакой и так гонялся за ней, что чуть не сбил человека с ног с самоваром. И потом поздно вечером, ложась спать, я зажгла свечу, открыла Настеж окно, и неопределенное чувство овладело мной. И я думала: я свободна, знатна, богата, здорова, и меня любят. Боже мой, как это хорошо! И я пыталась понять, а я, люблю ли я Петра Сергеевича? И так, ничего не понявши, я уснула, а утром, когда я проснулась, когда я увидела эти солнечные блики, я увидела тени липовых деревьев, вчерашнее живо встало в моей памяти. Я быстро оделась и, что-то напевая, побежала в сад. И жизнь показалась мне богатой, разнообразной, полной прелести. Вот. А что было потом? Ничего. Нет, Петр Сергеевич приезжал иногда к нам в город и иногда объяснялся в любви, но все это было не так, как тогда в деревне. Потому что в городе очень, очень остро ощущаешь вот эту стену, которая стоит между нами. Я знатна и богата, он беден, он даже не дворянин. И оба мы чувствовали, что эта стена высокая и непреодолимая. Ну, нет же такой стены, которую нельзя было преодолеть. Но нужно было добиваться, бороться, нужно было что-то делать. Но молодые люди такие инфантильные, такие робкие, такие мнительные, такие неуверенные в себе. Им кажется, что жизнь их обманула, что они неудачники в жизни. А время шло. И то, что нам когда-то давало надежду, и раскаты грома, и капли дождя, и наш смех, и разговоры о счастье, о любви, все это осталось в воспоминаниях. Звонок. Это пришел Петр Сергеевич. Он заметно осунулся, заметно постарел. Я тоже. Он уже не говорит о любви. В чем-то разочарован. Сел у камина, смотрит на огонь. Ну, что? Ничего. Как мне было жаль, и как мне было досадно на этого робкого неудачника, который не сумел устроить ни моей жизни, ни своей. И когда я провожала его, он в передней, как мне показалось, он нарочно долго надевал шубу, потом дважды поцеловал мне руку и долго глядел мне в лицо. И я думаю, что в это время он вспоминал и раскаты грома, и дождь, и наш смех, и мое тогдашнее лицо. Бог с ним. Надо жить.
После такой исповеди женщины, как-то и говорить не хочется, хочется помолчать. Потому что, Светлана, вы же понимаете, что вот то, о чем рассказал Чехов, это, увы, стало судьбой едва ли не для многих женщин, уже живущих и в 21 веке, и в 20 веке. Когда вот не успели принять решение, когда не пошли навстречу друг друга, то ли сословные различия, то ли богат, небогатый, высшее образование, никакого образования, И вот от этих мелочей, как оказалось, зависит вот эта великая любовь, которая была ведь между ними, была и не свершилась. И мы в финале-то понимаем, что перед нами два несчастных, постаревших человека, а любовь прошла мимо.
Вообще, я думаю, что все-таки то, что это было, и то, что это прошло все-таки через всю жизнь, это счастье. Потому что сколько людей не ощутили и этого. Могла состояться жизнь у них, могла быть семья, а вот этого бы не было. Вот не знаю, что лучше. Или это, которое прошло через всю жизнь. Или была бы семья, были бы дети, было бы все нормально, все хорошо. И, наверное, бы говорили, какая добропорядочная семья, крепкая, надежная. А вот не знаю, что лучше. Или когда вроде ничего нет со стороны. Две несостоявшиеся жизни со стороны.
А в душе тепло, правда,
да,
все-таки?
Да.
Вот он, Чехов, гениальный, да. Светлана. Вот его гениальность в чем, правда?
Конечно, конечно.
И каждый уносит, конечно. После просмотренного спектакля, Антон Павлович шутит, каждый уносит свои ощущения, свои чувства, свое, как говорится, послевкусие.
Вот именно послевкусие свое. И у каждого оно разное, оно свое.
И за это спасибо Антону Павловичу и спасибо Светлане Михайловне Филатовой, актрисе и режиссеру того спектакля, о котором мы вам сегодня рассказали, дорогие наши слушатели. Обращаем ваше внимание, что спектакль этот идет на малой сцене Тверского академического театра драмы, и очередной раз он будет в мае.
Успехов всем и жизни, и любви нашим зрителям.